Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время мы с вами обсуждаем вопросы, связанные с Соединенными Штатами Америки, обсуждаем характер российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию в Соединенных Штатах, у нас, в России, в целом во всем мире. В общем, передача про Америку. Я очень рад вернуться опять в прямом эфире, обсуждаем это, поэтому всегда буду приветствовать ваши телефонные звонки, комментарии, послания, с удовольствием их озвучу и постараюсь ответить на ваши вопросы. Конечно же, Чикаго, конечно же, так называемая конвенция, так называемой демократической партии с выдвижением уже официально так называемого претендента на должность так называемого президента, так называемых Соединенных Штатов. Пока Соединенных Штатов Америки, Камала Харрис. Она очень так с благодарностью приняла эту номинацию, и она теперь является официально, уже как бы, так сказать, по чесноку, является претендентом официально на пост президента Соединенных Штатов вместе со своим компаньоном Вальсом. Закончились дебаты республиканской и демократической. Теперь они у нас, по идее, должны встретиться. Именно Камала Харрис и Трамп 10 сентября. Это будет Филадельфия. Это будет студия ABC. Там они уже, по идее, должны свои первые такие, значит, прямые дебаты провести. И мне кажется, что эта встреча будет гораздо более интереснее, чем то, что происходило в принципе в Чикаго. Хотя, конечно же, очень любопытные моменты. Мы с вами сегодня тоже это обсудим. Конечно же, мы с вами тоже должны будем подметить, потому что действительно произошло достаточное количество, на мой взгляд, очень интересных с другой стороны, немножко тревожащих как республиканцев, так и консерваторов, не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире событий. И, по крайней мере, то, что было там произнесено в той или иной форме, оно заставляет задуматься над очень-очень многим. Во-первых, я хочу сказать, что, безусловно, вот я ждал, что будет выступление Камалы Харрис. Оно вот как раз завершилось там буквально несколько часов там тому назад, меньше суток, по крайней мере. И сейчас более-менее стало понятно, вот, по крайней мере, для меня, каким образом теперь будет выстраиваться предвыборная политика и кампания Камалы Харрис и ее окружение. Значит, я хочу сказать, что Камала Харрис окружена очень и очень профессиональной командой. Я хочу отметить сейчас на это, я это говорил в начале немножечко так с опаской, особо не педалируя, не обращая ваше внимание на уже, так сказать, первые симптомы, скажем так, вот подобной политики, но, судя по всему, Камала Харрис попала в очень и очень профессиональные руки. Практически уже ушли в прошлое эти ее спорадические... это смех называется, да, наверное. Вот. Ушло это фактически в прошлое. Манера поведения стала принципиально другая. Она стала серьезной. Многие обозреватели, вот я читал прессу, и Чикаго Трибюн, и другие газеты, они пишут, что она помудрела. Wisely, она уже вот такой, представляете, да, Камала Харрис и помудрела. Так что, в общем, Камала Харрис, она находится в очень хороших таких, скажем так, ежовых рукавицах, в хорошем смысле этого слова, если это можно вообще употреблять, и недооценивать это уже просто нельзя. Тем более на фоне того, что, судя по всему, Дональд Трамп, не слушает свое окружение, понимаете, не слушает свое окружение. Он настолько, по-моему, уже уверился в том, что у него все сделано, и действительно его повестка по сути своей, она выигрышная. Потому что даже одна апелляция к тому, что натворила администрация Байдена Харриса за последние 3,5 года, это уже достаточно для того, чтобы просто пригвоздить эту администрацию. И, безусловно, и Камалу Харрис в том числе. Тем не менее, Дональд Трамп выбирает абсолютно какие-то популистские, не очень серьезные, не свойственные для такой кампании, президентской кампании, тезисы и высказывания, что они выхолащивают и упрощают ситуацию. И, соответственно, я думаю, что в очень большой степени это будет негативно сказываться на общей кампании Трампа. Что я имею в виду? Дело в том, что заявление Трампа, которое он в последнее время делает, и ту форму, в которой он делает, это не, так сказать, непрофессионально. Я убежден, зная приблизительно окружение Трампа, я убежден, что он это делает вопреки советам. Но вот посудите сами. Только-только закончилось выступление Камалы Харрис. Моментально раздается звонок в студию Fox News, буквально в прямой эфир. И Дональд Трамп, значит, соответственно, врывается в эфир со своими комментариями по поводу того, ну, какая она нехорошая, скажу так, мягко скажу так, какая она нехорошая, так сказать, вот Камала Харрис, и как будет всем плохо, если она станет вдруг президентом. И он начинает безостановочно говорить 10 минут, в то время, когда журналисты пытаются его прервать и задать вопросы, потому что, действительно, его пространная речь – это не формат экстренного выпуска новостей национального канала Fox News, который, в принципе, относится к Дональду Трампу достаточно доброжелательно. Почему сейчас вот это ушло, и он просто не останавливается? Его пытаются один раз прервать журналист, задать вопросы, причем не то чтобы прервать, а просто задать вопросы. Он съедает 10 минут экстренного выпуска и, так сказать, уходит в такой, в какой-то прострации, оставляет и журналиста, и я убежден, многомиллионную аудиторию Fox News. А что ты хотел сказать? А он хотел сказать, в принципе, какая Камала Харрис плохая, и что ее не надо слушать. Но тогда почему ты так реагируешь на это? Но это представьте себе, что там отвергнутый жених, так сказать, ворвется в ЗАГС, где его бывшая суженая выходит замуж за другого, и начинает говорить о том, что она, не женитесь на ней, она плохая, не надо делать ничего, так сказать, я вот не это, и там и начнет как скачать права свои задним числом. Вот Трамп сейчас выглядит, так сказать, в такой, знаете, роли оставленного жениха, которого, как говорится, недолюбили в каком-то, и он пытается объяснить, какой он все-таки хороший, какая там она плохая. Такое поведение, это непрофессионально. Эмоционально это может быть выверено, но хотя я думаю, это и по форме совершенно недопустимо. А самое главное, что это по сути. Тем более, что Трампу ничего не надо придумывать. Есть определенные позиции, которые уже обговорены, на которые, если хотите, есть такой, знаете, национальный консенсус. Камала Харрис завалила ситуацию на южной границе и с нелегальной иммиграцией. Она была назначена на эту должность Байденом, и она не справилась. Ну так эксплуатируй это. Показывай это, то, что происходит. Посмотри, укажи на то, что происходит в Чикаго сейчас. За эти 4 с неполных дня конвенции было, значит, в перестрелке чуть не погиб, 30 человек было застрелено, из них сейчас вот 7 человек, они находятся, они убиты, остальные, так сказать, сейчас вот там, так сказать, в тяжелейшем состоянии находятся. Говори об этом, говори о том, что конвенция проходит в этом, так сказать, закрытом, таком огороженном, абсолютно усиленном, укрепленном каком-то, так сказать, спортивном сооружении, это знаменитая Чикаго Булл Арена, а вокруг Чикаго полыхает. Ну так ты указывай на конкретные вещи, люди без тебя разберутся, что происходит. Нет, он начинает, так сказать, опять переходить на персонали и начинает говорить о, так сказать, ее несостоятельности как человека. Это люди без тебя видят, Дональд. Это понятно. Но чем больше ты говоришь, насколько она несостоятельна, чем больше ты говоришь, насколько она неопытна, чем больше ты говоришь, насколько она непрофессиональна, тем меньше тебе верят. Говори о том, что она не сделала. Говори, что не было сделано администрацией. Люди понимают, с кем это связано. Но нельзя, так сказать, исходить из этой концепции «дура сама дура, дурак сам дурак». Он опускается, вместо того, чтобы поднять дискуссию, исходя из неопытности Камалы Харрис, поднять ее немножечко, так сказать, все-таки повыше и говорить о проблемах конкретных, Дональд Трамп переходит сейчас на персонали. Я очень и очень сейчас беспокоюсь об этом, хотя я еще раз хочу повторить позицию. Чума на оба ваших дома. Дональд Трамп, там это, так сказать, ради бога. Хотя там, конечно, уже вот международная повестка, она заявлена. Камала Харрис сказала, что она будет поддерживать Украину. Кстати, она признала, что за 5 дней до этого встречалась с Зеленским. Вот, как она говорила, что она, значит, так сказать, там консолидировала Украину, там, в общем, еще дальше будет консолидировать, стоять, и дальше будет помогать. Так что здесь более-менее понятно, что позиция отличается от Трампа. Но в любом случае, я вот еще раз хочу вам повторить, что именно Трамп начинает делать ошибки, вернее, продолжает делать ошибки. Подобные вещи недопустимы. Это нас, ну, я вот сейчас говорю об этом, а сам себе сейчас вот просто, извините, уважаемые радиослушатели, ну, как бы наступаю себе на горло, потому что я сейчас хотел сказать приблизительно так. Но это настолько элементарно, настолько это понятно. И даже вот я это понимаю, да, я такой стратег, то, так сказать, вот совету Дональду Трампу там не делал. Но я вот вынужден сейчас идти на такой риск для себя. Но это действительно азы. Будучи преподавателем политологии, я еще раз хочу сказать, нельзя такие вещи допускать. Нельзя в любой ситуации, в политической дискуссии, не нужно переходить на дискурс, не нужно переходить на персоналию. И говорите о проблеме и показывайте, кто за это ответил. У него такая выигрышная позиция, что я даже, вот мне сложно даже это представить. Это касается и Камала Харрис говорила о том, что она заботится там о ветеранах, об этом. Господи, это ты заботилась так, как в Афганистане, 13 человек погибли во время атаки на аэропорт. Это ты так заботилась о ветеранах, потом, когда пенсии урезала. Это же все дело администрации Байдена. Ну так говори об этом. Не надо говорить о том, что они там такая плохая, она, так сказать, ничего не понимает, она будет плохим верховным главнокомандующим. Люди и так это понимают, что она будет плохая. Так, давайте возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот я сейчас слушаю комментарии наших политологов по поводу того, кто лучше, Трамп или Харрис. И говорят, что лучше, если победит Харрис, потому что она своей, кстати, вот, некомпетентностью развалит. Вообще Соединенные Штаты, это как раз нам и нужно. Но нужно ли это нам? Вот мы знаем из истории, всегда, когда разрушались великие империи, то это ничем хорошим там не кончалось. То есть вот Римская империя разрушилась, после этого Западная Европа на тысячи лет впала в спячку. Там Российская империя разрушилась, что было, мы знаем. Там Германская империя тоже, получился фашизм. Сейчас, если США рухнет, то как бы это для нас не было желательно, но возникнет такое количество фекалий, то, что мы все в них просто утонем. Вот, поэтому, значит, я считаю, что наше отношение к этой предвыборной баталии должно быть все-таки, мне кажется, Трамп более предпочтительный. У меня есть убеждение, что он не будет делать то, что делал до сих пор, когда вот он способствовал поставкам оружия на Украину. Вот он хвастался, что никто не сделал столько гадостей Путину, сколько сделал он. Я думаю, что все это в прошлом. Вот. А что касается Трампа, я согласен, что всякое его, весь его негативизм вот, по отношению там, к демократической партии, к Харрис, он будет способствовать как раз и снижению его рейтинга. Вот, он будет напоминать, вот помните, был такой фильм «Муха»? Там человек обменялся генами с мухой, и вот он превращался в муху, и он изливал свою гнойную слизь на всех, с кем он соприкасался. Вот Трамп точно такое впечатление производит, ему бы лучше сосредоточиться на положительной какой-то тематике. Например, сказать, что вот я когда приду к власти, мы создадим новый национальный проект, например, создание сильного искусственного интеллекта. Это по аналогии, как Джон Кеннеди. Там
хорошо, Андрей, спасибо. Я единственное, что несколько пространно все, очень много тем вы затронули насчет Трампа и насчет того, что происходит. Я бы хотел, чтобы мы с вами все-таки немножко абстрагировались и ушли вот от такой, знаете, рекомендательной повестки. Я, причем вот когда я себе позволял, я, по-моему, раз в 20 извинился за это. В данной ситуации, с моей точки зрения, это не принципиально, потому что подход, то, что будет, то, что Трамп говорит сейчас и то, что он будет делать потом, это совершенно разные вещи. Точно так же, как и то, что говорит сейчас Камала Харрис, что потом будет делать. Это тоже все будет, знаете, надвое надо все это будет потом делить. Здесь друзей у нас нет. Я еще раз хочу повторить. И о том, что они будут делать, то, что они не будут делать, это уже вопрос десятый. Я сейчас говорю об общем уровне политической дискуссии. Вот это, мне кажется, очень важно. Потому что мы в любом случае с кем-то из этих вот двух претендентов, мы будем с ними, должны будем иметь какое-то дело, каким-то образом выстраивать отношения. А отношения эти сейчас находятся на нуле ниже принципа. И перспективы развития этих отношений нет. И мне кажется, здесь надо рассматривать интересы не исходя из того, что там рухнет Америка или не рухнет. Да она не рухнет. Точно так же, как мы говорим, там, рухнул Советский Союз, ну, да, там, откололись кусочки, но Россия осталась, понимаете, империя осталась. Да, она, так сказать, потрепалась, потеряла территории, но, так сказать, осталась. С Америкой будет то же самое, никуда это все, закон сохранения материи, энергии, или хотите, там, закон сохранения материи. Это все потом реализуется во что-то. Не принципиально, из-за чего и каким образом. Ждать это, ожидать это такое дело неблагодарное, в принципе. Американцы пускай разбираются сами. Захотят, разрушат, не хотят, не разрушат. Я исхожу из концепта, что любая империя, она разваливается изнутри. Это не наше, так сказать. Ну, если только не долбанем, как говорится, там, знаете, там, залпом, как говорится, всех наших ракетоносцев, да, но я не думаю, что мы это собираемся делать в ближайшие 2000 лет. Поэтому давайте это оставим, пускай они сами делают, выбирают там свою любую форму. Хотят они Калифорния, пускай отделяется, Техас там или все что угодно. Вопрос стоит в том, что для нас сейчас принципиально особо ничего не будет решаться. Почему? Не потому, что там хорошее, плохое или еще что-то. Я нацеливаю всегда на одну очень такую простую вещь. Очень важен процесс политического дискурса. Вот это очень важно. Это не то, что у нас отсутствует там хорошие отношения с Америкой. У нас отсутствуют отношения с Америкой как таковые. У нас нет политических контактов. Посмотрите выступление нашего посла. Вчера он по нашим федеральным каналам, он говорил о том, что нету этого контакта, вы понимаете? Не существует политического как такового вот обмена мнениями там или еще что-то. Абсолютно не связано. Русская повестка, она убрана из категории американцев. Вот мы должны с этим сейчас смириться, или как, не то, что смириться не то слово, а мы должны это учесть, значит, иметь это в виду, принять во внимание и, соответственно, двигаться и выстраивать нашу политику. А у нас до сих пор иллюзии какие-то, вы понимаете, в чем дело? Мы до сих пор думаем, если там Америка развалится, а если нет. Забудьте про это. Мы существуем сейчас, понимаете? Америка долгое время существовала фактически без Европы, сама развивалась. Китай то же самое, в очень большой степени. Поначалу, как говорится, процессы шли, они тоже были внутренние. У нас надо, нам надо обратить внимание на внутреннюю. Если в какой-то мере ситуация в Соединенных Штатах или где бы то либо начинает очень серьезно влиять на ситуацию внутри России, у нас, в нашей стране, что-то не так у нас. Если опять доллар скачет, а у нас опять начинает лихорадить валюта, это наша проблема, это не доллара проблема. Это проблема наших финансовых институтов, наших, как говорится, капитанов экономики, которые не готовы к этому. Вот о чем идет речь сейчас. Мы должны научиться жить самостоятельно. Хватит каждый раз кивать на то, что происходит там. А вот кого выберут там, какая разница? Вы знаете, я в свое время был на презентации книги Барбары Буш. Замечательная женщина, это уже после ухода Джорджа Буша-старшего. Она такая, знаете, была американская мамочка. Вот такая. Она написала книгу «Дни в Белом доме», и она презентовала как раз тогда для журналистов. Это было очень любопытно. И вот и я до сих пор помню ее слова, понимаете? То, что сказала, это мудрая женщина. Не важно, что происходит в Белом доме, важно, что происходит в ваших домах. Вот давайте мы на секундочку абстрагируемся и скажем, не важно, что происходит в Белом доме. Там все время сейчас, на протяжении долгого времени, будет очень-очень плохо что-то происходить для нас. Не важно, что происходит в Брюсселе, там тоже. Не важно, что происходит в Париже, в Лондоне, в Берлине, там ничего хорошего нету. Вот важно, что у нас происходит, понимаете? Важно то, что происходит у нас, вот здесь, внутри. И вот на это надо обращать внимание, имея в виду, безусловно, и, конечно же, следя и наблюдая за тем, что происходит во всем мире. Нам нужно решать свои проблемы, понимаете? Без относительно того, что происходит. А у нас это не получается, не всегда хорошо получается. Давайте признаемся. И меня, например, немножко настораживает вот эта постоянная апелляция к тому, вот там происходит это, вот опять скачки какие-то, а вот вы знаете логистику, а вот нарушено, вот это кто-то покупает, кто-то не покупает. Кого это интересует? Кого это интересует? Решайте проблемы. Вы правительство. И надо сказать, очень эффективное правительство. Я искренне, так сказать, симпатии отношусь к правительству Мишустин, то, как работают там эти люди, они умеют работать. Не все, конечно же. Но тем не менее. Надо работать без относительно. А иначе тогда мы, ну тогда давайте перестанем называться Великой Россией, давайте называться, не будем называться больше империей, давайте не будем стремиться к построению вот этой великой страны, где все есть, и у нас есть все ресурсы, чтобы это осуществить. Давайте постоянно говорить, и вот Dow Jones упал, а вот доллар поднялся, а вот юань скатился, а вот это. Вот так и будем жить все время, глядя на кого-то. Не нужно ни в коем случае. Концентрация, Нигматуллин пишет. Здравствуйте, Рафаэль. Концентрация на хорошую мысль, довесок фокуса на проблемах, определение требует за допущенные ошибки. Да. Так, да, хорошо, да, спасибо. Так, давайте, у нас полная линия, не будем забывать. Да, слушаю вас.
Алло, Рафаэль, здравствуйте.
Да, здрасте.
Юрий Тушин беспокоит.
Да,
Юрий. Хочу задать небольшой вопросик по Америке опять. Угу. Вот, не могли бы вы прояснить такой вопрос? Сколько сейчас стоит картошка в Америке? И насколько картошка подорожала за время правления Байдена? Просто я хочу провести некую параллель, что пока идут выборы, ну, то есть вот эти вот дебаты предвыборные в Америке, у нас картошка, ну, вот в соседнем супермаркете, она просто подорожала в два раза.
Ясно, я понял, да. Она просто подорожала в два раза. Вы знаете, я понятия не имею на данный момент, сколько стоит картошка в Соединенных Штатах Америки. Вот у нас сегодня вечером придет Грег Вайнер, и приглашаю вас всех, мы более подробно будем говорить. Он, как всегда, расскажет вам о ценах, которые там есть, и еще. И это. Я недавно купил картошку за 40 рублей, и я не думаю, что картошка у нас стоит дороже, чем в Соединенных Штатах Америки. Так что дальше делайте вывод. Ну, вообще, конечно, ну, господи, наберите, загуглите, что называется. Я думаю, вы узнаете из первых уст. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да,
здравствуйте. Вот я хочу всех попросить успокоиться, потому что выиграют выборы демократы. Они даже, если черта поставят, вот прям реального черта с рогами, вот с такими вот соплями, извините, они все равно выиграют выборы. И вот поясню почему. Если вот проанализировать всю историю Америки, ваши эфиры, кстати, Рафаэль, которые вы очень хорошо ведете, то мы все прекрасно поймем, что Америка, когда создавалась как система, она создалась именно такими, какими сейчас являются демократы. И республиканцы в виде Трампа, допустим, это просто отголоски здравого смысла. То есть вот эти люди, которые как бы, ну, с земли, вот именно хорошие люди. А их, благодаря вот этой системе демократической, которая в Америке выстроена, как вот система демократов, вот республиканцев очень мало. И поэтому сама система вот эта вот демократическая, она не даст ни при каких раскладах прийти к власти этим республиканцам. Поэтому сделают все, что угодно. Вот все, что угодно. Дойдет до, просто до какого-то аквалитического абсурда. И нам не надо просто...
Хорошо, я понял, все, да, так что вот предлагают успокоиться-то. Единственное, знаете, от меня один вопрос. А как же тогда в 16-м году-то у нас Трамп пролез? Проскочил. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, доброе утро.
Вот канала Харрис, Камела, вернее, и Трамп, как кандидаты в президенты, могут отличаться по тем силам, которые их поддерживают в президентской гонке. Могут отличаться по своим взглядам в разных областях. Но разве они могут существенно отличаться в отношении главной политической цели Америки? Это поддержки и обеспечение гегемонии США в мире. Спасибо.
Сергей Алексеевич, спасибо. Как всегда, мудрое, так сказать, безусловно, безусловно, потому что и те, и другие в той или иной форме стремятся именно к этому. Ведь Трамп говорит о величии, там, сделаем Америку великой гей, ну, как, сделаем Америку великой обратно. Ну, и, господа, естественно, это... Естественно, это ведь не для того, чтобы ослабить Америку. Просто они по-разному это видят в той или иной степени раз. Ну и, конечно же, если говорить о Камале Харрис и ее спонсорах, это, безусловно, глобалистская повестка. Я еще раз хочу повторить, что Соединенные Штаты Америки, как таковая, это лишь инструмент для достижения глобальных целей, которые ставит перед собой, ну, я так условно говорю, так сказать, это мировое правительство. Потому что только в глобалистском проекте можно сохранить свои фантики, которые они напечатали в размере сотен триллионов долларов. И в данной ситуации мы должны с вами прекрасно понимать, что эту повестку Камала Харрис будет продвигать всеми фибрами своего чемодана президентского, а я и порукой тому является совершенно невероятный сбор средств, которые она набрала, там, по разным оценкам, 2 миллиарда уже в ее копилочке лежит, этой предвыборной. Ну, а кто это дал-то, как вы думаете? Ну, понятно совершенно, что это же именно вот на это и дано. А все эти сказки по поводу ее заботы об американцах, ветеранах, ну, это оставим, как говорится, на ее совести. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Да, да.
Мне кажется, вот эти всякие разговоры про социальную политику, защищенность и так далее, это чисто и выборная игра. А решают проблематику именно формирование бюджета, большие деньги, те самые техасские военные фирмы. Для них важно, для того, чтобы для их разработок, значит, и поступали средства. Откуда? От войны. Поэтому война экономически необходима для штата.
Спасибо, да. Извините, просто уже время у нас заканчивается сейчас. Мы с вами прервемся на выпуск новостей. Немножко рекламы, а потом продолжим про Америку. Оставайтесь с нами.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы говорим с вами про Америку, как всегда в это время. Кстати, в этом году исполняется 5 лет первого эфира. Ну, со мной, по крайней мере, конечно, здесь. Так что своеобразный юбилей надвигается. Я сейчас буду прямой. У нас опять полная линия. Спасибо. Я сейчас обязательно буду брать звонки. Но я бы хотел вот на что обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели. Вы знаете, что я всегда стараюсь вам дать информацию, которая проходит мимо и нашего мейнстрима. И это не потому, что мои коллеги там не обращают на это внимание. Просто всего нельзя уследить, особенно за такими крупными событиями, как предвыборная кампания, конференция, вот это, так сказать, демократической так называемой партии в Чикаго и так далее. Я бы хотел вот на что. Дело в том, что из Огайо пришли очень любопытные, штат Огайо, пришли очень любопытные данные и очень любопытная информация. Дело в том, что сейчас в рамках федерального расследования происходит контроль и выборочные проверки избирательных округов в Соединенных Штатах. Мы с вами говорим сейчас о том, какая повестка там у Камалы Харрис, какая повестка у Дональда Трампа, а мы с вами забыли совсем, что в 2020 году это фактически мало что решало. Были сплошные подтасовки, махинации, так что здесь мы с вами прекрасно должны понимать, что именно этот фактор в очень большой степени будет способствовать выбору того или иного кандидата в ноябре вот этого года. Давайте не будем это забывать. Я еще раз хочу вам напомнить, что профсоюз учителей, профсоюз почтовых работников, который полностью зависит от либералов и финансируется теми же самыми спонсорами, которые финансируют демократическую партию, именно эти профсоюзы, а вернее сотрудники, работники, учителя, почтовые деятели, они будут контролировать вот весь этот избирательный процесс. Почтовики будут контролировать значит, то, что будет по почте приходить. Соответственно, учителя на местах в этих хай-скулах, они будут считать, подсчитывать. Они основные будут игроки, технические, скажем так, работники. А мы с вами знаем, что в 20-е годы пачками буквально, тележками завозились бюллетени. Это было, это зафиксировано на видео, это показывали неоднократно, и не только Fox News, но и другие. Так вот, в Огайо, значит, были выявлены 138, это только в одном штате, незаконно зарегистрированных избирателей, которые уже проголосовали в предыдущих выборах, и которые сейчас тоже зарегистрированы, и сотни из них сейчас, вот они говорят, данные эти, я сейчас ссылаюсь на очень хороший источник здесь, поверьте, если кто-то усомнится, так сказать, я могу сослаться на совершенно конкретный ресурс, они как раз и говорят о том, что уже сотни людей, это в одном штате, в одном округе, в одном, как говорится, избирательном участке, зарегистрированы сотни людей, которые не имеют никакого права голосовать, не являются гражданами, более того, у них нет даже удостоверения личности. А теперь вспомните, помните, пожалуйста, вот эту политику, которую проводил Байден и Харрис по поводу открытых южных границ. Вот это те самые люди, которые проникли сюда, и которым кто-то заботливо предоставил определенные документы, полуфиктивные, безусловно, потому что они не имеют права, они никакого отношения к электоральному процессу не имеют, но эти люди уже сидят, ждут. Те, которые проникли до 2020 года, они уже проголосовали, а эти остальные сейчас, а может быть и те же самые, и к ним добавились еще, а я хочу напомнить, по оценке Трампа, там порядка 20 миллионов нелегальных иммигрантов. И они все прошли, вот, так сказать, как говорится, через горнило вот этого либеральной политики иммиграционной. Конечно, они будут голосовать за своих папочек и мамочек, которые им предоставили эту возможность. Это люди уже сидят и ждут, когда они проголосуют, потому что они зарегистрированы уже, и им надо только прийти, указать свой номер, и там уже не надо даже показывать свою ID. А в некоторых штатах вообще не нужно никакого удостоверения личности, чтобы проголосовать. Вообще не нужно ничего. Ты просто приходишь, можешь там пару слов сказать по-английски, по-испански, там никого не волнует. Вы никого не удивите в Америке, ни один, так сказать, государственный офис, где, допустим, приходят люди, которые не умеют говорить по-английски, это ни у кого не вызывает никакого шока, абсолютно ничего. Более того, там сразу найдут человека, который, так сказать, переведет уж с испанского языка, поверьте, переведет точно. Один из членов моей семьи, кстати, в Нью-Джерси, мы сдавали на права, так там даже был русский вариант. На русском языке даже было написано это. Так что здесь это совершенно, как говорится, не имеет никакого значения. Но эти спящие ячейки, они ждут. И вот в Огайо они выяснили, поэтому это так, наверное, не распространяется особо. Я надеюсь, что это и дальше будет. И дальше будет. Так что посмотрим, как это будет. Так, давайте возьмем звонок, потом продолжим. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Здравствуйте.
Я желаю вам, детям, хорошего учиться, хороших оценок, счастья, удачи, здоровья, и плохого не делайте.
Хорошо, спасибо, не буду делать плохого. А насчет хороших оценок для детей, ну, так лет на 20 опоздали, я думаю, так. Да, уж впору внукам, может быть, да. Спасибо, в любом случае. Да, слушаю вас.
Рафаэль Никитич, добрый день.
Да.
Это Виктор. Здравствуйте.
Виктор, здравствуйте.
Это эфир Подмосковья.
Да, Виктор.
У меня два вопроса.
Да.
А вот те, как говорится, организации, которые вкладывали денежки в организацию этого, как говорится, безобразия, о котором вы сейчас говорите,
да,
денежки уйдут или им опять приплывут? И еще второй вопрос. А когда у вас на горизонте появится наш уважаемый Грекушка и
сегодня, Виктор, Сара? Виктор, сегодня, Виктор, сегодня Грек у нас будет.
Все, все.
Сегодня в 8 часов приходите, он расскажет новости из Америки.
Благодарю.
Спасибо вам, да, спасибо. Виктор наш постоянный радиослушатель. Я хочу сказать, что Виктор и его друзья в бизнесе, они слушают нашу передачу. Виктор, спасибо за вашу поддержку, за вашу лояльность. Сердечный привет вам лично и вашим друзьям, которые тоже нас слушают. У вас прекрасная компания. Так что спасибо вам очень большое за внимание. Да, слушаю вас.
Добрый день. Я закончу свою мысль, которую не успел до рекламы.
Так.
Короче говоря, я хотел сказать о том, что неважно, кто выиграет эти выборы. Абсолютно. Почему? Потому что повестку будут формировать те самые производящие вооружения фирмы, которым без разницы, кому нести свои деньги. А вот кому они внесут деньги, они с него спросят, чтобы он потом вырабатывал ту самую...
Хорошо, я понял вас. Спасибо. Спасибо большое. Я единственное, что я еще раз, и уж позвольте мне тогда закончить свою мысль, я не соглашусь с вами по поводу того, что нам не важно, кто победит. Я не согласен в этом с вами, хотя я, по-моему, дал вам возможность высказать ваше мнение. Я думаю, что оно понятно и будет оценено нашими уже радиослушателями. Так, извините, тут что-то сорвалось. Так, ну спасибо. Я, простите, я не напрашивался. Поздравляю с 5-летним, как бы, так сказать, спасибо вам большое. Да, так скромно об этом, недопустимо. Спасибо большое, комплиментарно, давайте мы опустим. Я сейчас обязательно возьму, просто, понимаете, очень важно еще... Я уже сказал вам по поводу волны. Ну, давайте один сейчас возьмем потом. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да, пожалуйста, говорите.
О, добрый день, добрый. Уважаемый Рафаэль, это Избатулин.
Да.
Я бы хотел сказать, что вы так, знаете, скромно, две вещи. Во-первых, вы так скромно сказали о 5-летии. Угу. Это недопустимо. Угу. Спасибо вам вот за ваши труды и просветительскую вот эту деятельность.
Спасибо.
Вот. Обещаю вернуться с очередным поздравлением через 5 лет.
Спасибо.
Вот. Мне еще хотелось бы высказаться по поводу, в общем-то, выборов. Да?
Да.
Я сообщение отправлял, не знаю, засчитывали или нет, у меня прерывисто было. Но, тем не менее, вот эта история, где концентрация на хорошем, один из слушателей.
Я прочитал, это да, да, прочитал.
А, вы уже читали? Вы,
да, я прочитал, сказал, да. Пожалуйста. Так что да, ничего-ничего.
Да.
Вы знаете как, вы не отключаетесь на 5 лет-то, чтобы меня через там 5, вы слушаете нас, так что не...
Да, Рафаэль, уважаемый, я хотел еще сказать, что спасибо, что в это вот турбулентное время мы, зная, как трудно нам сегодня даются успехи, там, в том числе на фронте, Бог нашим бойцам удачи, вот, и то... За что мы вообще, к чему мы идем, ради чего сражаемся. И иногда нам кажется, что вот этот наш враг в лице там, коллективного Запада, да, в данном случае мы говорим про США, когда говорим, подразумеваем, а кажется, что это такой, знаете, беспощадный, лютый враг, но на самом деле мы понимаем также, что правят элиты, а вашей программой вы рассказываете в том числе и культурная ваша программа, где вы говорите про музыку, фильмы и так далее, но и рассказываете о реальном положении вещей в обществе.
Спасибо.
Спасибо вам за это.
Спасибо вам за оценку, спасибо. Но вот насчет врага, тут вот Грик, некоторый, Рафаэль, Грег Вайнер нам не нужен, он двойной агент, он не друг нам. Вот все, видите, разобрались, Грег враг, ну придет, я ему все скажу. Скажу, Грик, не волнуйтесь. Да, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, вот это я в передачу позвонил, да?
Да, да, звонил. Вы в эфире.
А вы знаете, вот я хотел вот какое замечание сделать.
Пожалуйста.
Вот Америка все время талдычит про то, что они борются за свою демократию.
Да.
Но дело все в том, что вот у меня такое ощущение, что демократия – это как бы тождественное понятие тому, что называлось у нас советской властью. Вот был такой фильм замечательный «Начальник Чукотки», где Грибов говорит: какая у вас власть? Он говорит: советская власть. Он говорит:
да нету советской власти, да.
Вот, понимаете, вот это такая дурила, которую картонная, которую суют как бы населению, популяции, да, для того, чтобы популяция считала, что она как бы главная на этом празднике жизни. Ну, вот как повторю слова Грибова, да не может быть такой власти.
Я понял, понимаете? Да. Я понял. Ну, спасибо за ваше мнение. Единственное, что, ну, это же, я так понимаю, что вы считаете, что вы исключение. Вас, как говорится, на этой мякине не провели, я так понимаю, да? Ну, хорошо. Дело в том, что здесь проблема, может быть, еще, если говорить так в целом, такой философский вопрос. Дело в том, что демократия — это сама по себе власть народа, это может быть и хорошее. Хотя, если там еще к временам Аристотеля прийти, ты и послушать то, что он в своих работе, политика, по-моему, так и называется, он сказал все, что он думает по поводу демократии, и считал, что это совершенно, как говорится, такая, оно абсолютно несвойственная нам форма правления. Не в этом дело. Проблема в том, что смысл демократии, вот этого термина самого, он у нас разный, понимаете? Мы можем говорить о демократии, а коммунисты говорили о демократическом централизме, допустим, американцы говорят о демократии, свободе, особенно когда сбросили атомную бомбу на Японию, вот, и все, что с этим было связано. Это разные просто, мы разный смысл в это вкладываем. Вот я думаю, надо не от термина избавляться самого, а просто приводить к общему знаменателю наше представление об этой демократии. Потому что ведь, вы понимаете, что действительно, вот они же говорят сейчас вот и по выступлению, который были на этом съезде демократической партии, это же просто дикий ужас какой-то. Вот то, что люди говорили, и Опра Уинфри, и, так сказать, и Камала Харрис, и вице-президент Валска, президент на это, да? Но это же, в принципе, это же патологическое, совершенно патологическое фашизм и нацизм. Мы будем руководить, мы будем вести, никто, кроме нас, не поведет, мы должны противостоять Китаю, России, всем должны, так сказать, понимаете, это же, ну, какая-то демократия-то, господи, ну, обыкновенный гегемонизм. Да, слушаю вас, по крайней мере.
Алло. Да, алло, да, здрасте. Я по поводу выборов. Мне кажется, чтобы там у них все проблемы с выборами решить, им надо командировать Панфилову, тогда она все там разгребет, все будет нормально,
победит. И им это кому? Нам командировать туда.
Мы командировать ее.
А, давайте, хорошо. Надо только госпожу Памфилову спросить, согласна ли она поехать туда или нет. Спасибо. А почему бы? А почему только Памфилу? А я предлагаю и не только Памфилу. Я предлагаю Рамзана Ахматовича туда подправить то же самое. Почему бы нет-то? Еще кого-нибудь? Тут проблем нет. Но если серьезно говорить, я бы, конечно, для того, чтобы была гармония и равновесие, я бы туда отправил бы, конечно, нашего министра финансов, господина Силуанова, и главу нашего Центробанка. Я думаю, что больше помощи нашим американским друзьям мы совершить не можем. Так что давайте так. Так, спасибо еще раз. Так, Зурита пишет. В Греции был Демос и Плейбос. Окей. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Вот вы говорите там про выступление на демократической партии, там на съезде республиканской партии, да, вот Трамп прекрасное нашел решение, пуленепробиваемое стекло. Не считайте, что вот Владимиру Путину тоже надо использовать стекло, то он обычно двойников отправляет, а вот взял бы стекло и нормально мог бы выступать.
Я понял. Ну, вы обратитесь в администрацию президента, предложите ваше, как говорится, вот ноу-хау такое. Вот, чтобы, как говорится, стеклом или чем-то там было вот еще. Заодно спросите насчет двойников, всего остального. Да, судя по всему, вы очень информированы по этому поводу. Я понятия пока вот так особо, чтобы официально об этом говорить, у меня пока оснований нет. Но в любом случае, как вы еще раз, уважаемые радиослушатели, можете убедиться, у нас любые мнения приветствуются. Вы знаете, что наше табу здесь, в принципе, только два. Это выражать свои мысли цензурной, литературной русской речью, это первое. И второе, это не делать нападки на радиослушателей. А критиковать, высказывать свои предположения, какие бы они фантастические ни были, это не возбраняется. Потому что наша радиостанция называется «Говорит Москва». А Москва говорит по-разному, в том числе и вот таким вот образом. Игорь Маслов пишет, американские демократы говорят о свободе. А какой свободе? Свободе от Бога. Это уж точно. Уж свобода от Бога – это как минимум. 23-6. Харрис построит США социализм. Да не получится у нее ничего. Она ничего не понимает в этом, по-моему. По крайней мере, мне так кажется. Позвольте еще раз. Я сейчас буду тоже еще постараюсь взять звонки. Я просто хотел бы все-таки еще раз еще, так сказать, буквально довести до вас, так сказать, вот некоторую информацию по поводу Америки. Тоже, знаете, вот у нас была передача по поводу Гавайских островов. Дело в том, что в эти дни исполняется 75 лет со дня присоединения Гавайев в качестве штата к Соединенным Штатам Америки. Опять же, я хочу немножко вас увести от мейнстрима, чтобы просто дать вам другую немножко перспективу, потому что меня этот вопрос волнует, тем более, что у нас была передача в «Америка Лайт», я вам рассказывал об истории Гавайских островов, каким образом это было сделано. И вот меня просто задело. У нас тут же действует, как говорится, такой маленький гаденыш под названием, хотя он не очень маленький, но тем не менее гаденыш, посольство Соединенных Штатов Америки. И вот оно выпускает каждый раз такие бюллетени с такой, знаете, радужной картиной. Более того, я под некоторыми из них даже вижу лайки какие-то ставятся вот у нас в Телеграме, допустим. Заходите, кстати, на мою страничку «America Light». Там как раз моя такая очень живая переписка с американским посольством. Так вот, они говорят, что как это все здорово, как это все хорошо, Гавайи 75 лет стало это. Если мы с вами посмотрим историю того, что было, и как были уничтожено коренное население Гавайев с 300 тысяч до 30 тысяч, и эти 30 тысяч, они потом просто были развеяны уже. Вы сейчас уже, приезжая на Гавайи, не поймете, что это в свое время было Полинезия. Я, кстати, хочу напомнить, что Гавайи – это единственная территория, официальная территория, не заморская, а именно штат США, которые находятся не в Северной Америке. Это уже находится, так сказать, в Тихоокеанском регионе. Вот. И там, насколько вся эта демографическая система уже была изменена в корне. Да? То есть вот такой вот, как говорится, мягким выталкиванием, хотя это, я не знаю, можно ли это мягким назвать, да? Просто было уничтожено коренное население. Вот. Причем я хочу вам напомнить, что в начале 20 века председателем Сената Гавайских островов был русский доктор Судзиловский Руссел. Вот, которого американцы, ну, фактически сгнобили и довели его, так сказать, до... Это единственный человек, который, как гавайцы до сих пор вспоминают, говорят о том, что он заботился об их здоровье. Он, как говорится, был и доктором там, он был и руководителем Сената, но его очень-очень быстро выжили оттуда американцы. Он вынужден был покинуть, и, так сказать, фактически вот это преследование, они послужили причиной его смерти преждевременной. Так что я вот просто хочу еще раз обратить ваше внимание. Точно так же, как 9 августа был День коренных народов. И опять американское посольство выступает с такой радужной, как говорится, знаете, такой с заметкой, статьей, как американцы заботятся о коренных народах. У меня волосы дыбом просто стали, когда я это все читал и писал про комментарии. И самое главное, что мне вот удивительно, но, простите, я ни в коей мере не хочу сейчас выглядеть таким, знаете, доблестным идальго, который борется с ветряными мельницами, но мне непонятна реакция вот нашего, так сказать, информационного сообщества, что почему мы позволяем этим людям на той повестке, где они облажались по полному, они уничтожили фактически полностью коренное население, и они же отмечают, 30 лет тому назад было, так сказать, вот ООН объявила День коренных народов в 1994 году. И американцы, они возглавляют этот процесс. Они у нас, оказывается, родители коренных народов. И никто не возражает. Вы понимаете, в чем дело? Простите, кроме вашего покорного слуги. Я сейчас в шутку, конечно, это говорю, но тем не менее. У меня пост, по-моему, по этому поводу был единственный против этого. Ну, как это можно? Это вот к вопросу о том, как используют даже, как говорится, вот свою, так сказать, вот Камала Харрис, которая сейчас говорила о ее успехах на границе. Посмотрите, с какой наглостью и подлостью используется любая повестка. Ложь – это стало просто совершенно нормальным явлением. Коренные народы, да вы что, да мы заботимся о них, никого мы не уничтожали. Вообще, когда пришли на континент, там вообще было пусто, никого не было там. Ходили какие-то люди там в раскрашенных перьях, но мы вообще не считали, что это люди. Мы думали, что это олени там, или кто там они думали. Они и назывались там «Быстрый барс», там еще там «Быстроногий олень». Там, так что мы подумали, что это вот в такой вот. Понимаете, в чем дело? Вот есть определенные вещи, на которых надо концентрироваться и не отпускать. Точно так же, как они. Вы посмотрите, как они цепляются за каждый наш промах в истории нашей страны, в истории империи, кого бы то ни было. Они постоянно будируют одно и то же. Это очень извините, уважаемые радиослушатели, но это очень эффективная тактика, да и стратегия, можно сказать. Поэтому нельзя им давать разгуливаться вот на этом пространстве, там, где они полностью. Это касается... Послушайте, но уже Хиросима — это уже благо просто, понимаете? Уже, по-моему, японцев они убедили, что если бы они атомную бомбу не сбросили, то тогда бы качество автомобиля Toyota было бы хуже. Или аппаратуры Sony. Здесь надо учиться, и нам надо реагировать, безусловно. Вот. И как они, Николай пишет, как они отреагировали на ваш пост? На этом никак, естественно. Они реагировать никак не будут. Зачем мне создавать, а ним создавать мне рекламу? Они этого не делают. Делают вид, что ничего не произошло. А мне, в принципе, на их-то мнение наплевать. Мне главное, чтобы наше информационное пространство это видело и, так сказать, понимало, что происходит. Я просто еще раз хочу повторить, что вот почему я сейчас эту параллель провожу. Поверьте, для того, чтобы показать, что наши враги, они используют любой информационный повод в своих целях, даже негативный. Это определенное умение. И то, что вот сейчас делает Камала Харрис и ее команда, почему я обращаю внимание? Я здесь как политолог, я просто как преподаватель, собственно говоря, политологии, я просто сейчас, так сказать, отмечаю это. Это действительно очень эффективно. Они берут, они впереди паровоза бегут, хватают эту повестку и не дают даже возможности возразить, что-то сказать. Они сразу начинают обсуждать и говорить это, не замалчивая, и говорят об этом и забалтывают повестку на корне. На корне. Понимаете? Это тоже, вот эта же тактика сейчас будет использоваться, и Камала Харрис, и ее окружение сейчас это используют. К глубокому сожалению, Дональд Трамп это немножко упускает. И сейчас уже вот, ну, посмотрите, мы же еще буквально меньше месяца назад говорили, что его победа после покушения уже практически предрешена. Причем не просто говорили, Такер Карлсон об этом говорил уже совершенно открыто, а я сейчас уже очень и очень и очень не уверен. Единственное, что, ну, такая хорошая новость для Трампа, вы, наверное, слышали про нее, значит, Кеннеди-младший, Роберт Кеннеди-младший, он, собственно говоря, вроде бы, вот уже есть, так сказать, информация, и Fox News прошло, и некоторые другие газеты отметили, он поддерживает Дональда Трампа. Это очень существенно, это очень важно для этого. И вообще, так сказать, мне сейчас, я слежу сейчас вот за этой деятельностью и Вивека Рамасвами, и Кеннеди-младшего. Это очень любопытные процессы. Судя по всему, они займут определенные должности. По крайней мере, Дональд Трамп высказался за то, чтобы, да, действительно, ну, как он сказал, так сказать, я обязательно рассмотрю вопрос вот по поводу Кеннеди-младшего и по поводу Вивека Рамасвами. Хотя я думаю, что Вивек Рамасвами, скорее всего, он сейчас будет баллотироваться на пост сенатора от штата Ага. Я хочу напомнить, что Вейн, это сенатор как раз, кто сейчас является вице-президентом, кандидатом вице-президента с Дональдом Трампом, он в случае победы уходит, становится вице-президентом, освобождается место сенатора от штата Огайо. Я думаю, что если Вивек Рамасвами мудро поступит, не будет сейчас претендовать на какие-то федеральные посты, а именно поработать на месте в качестве сенатора, это будет очень хороший старт для его карьеры уже в будущем как национального деятеля. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Не могу, вы знаете, не могу, Рафаэль, каждый раз говорить добрый уже третий год.
Да.
Вы знаете, вы сейчас ловлю вас не формат.
Да.
Конечно, созрел очень большой вопрос в отношении Чубайса, но оставлю на будущее.
А что скажите, он натворил? Пожалуйста. Что он натворил, Чубайс, опять?
А я не понимаю, вы же знаете, в апреле он был, вот там собирались они, ну вы знаете.
Ой, слушайте, где? Бог с ним, с Чубайсом, давайте я не буду.
Да, вот это, да, Вильбердерский, да, и вдруг он оказывается у нас здесь, в Сибири.
Вот кто, недавно. Чубайс в Сибири?
Да, да. Чем? Вот мне интересно, он что, до сих пор действующее лицо? Ну, я думала, это вас, вы как-то это заметили. Ну, тогда оставим. У меня другой вопрос. Если вы считаете, что мы все-таки в состоянии войны с Америкой, или как?
Я понял, да. Очень... Спасибо. Извините, пожалуйста, просто уже заканчивается передача. Мы в состоянии не только с Америкой, мы в состоянии войны с силами НАТО, в том числе и Соединенными Штатами Америки. Оружие, специалисты, солдаты, наемники из этих стран убивают наших людей, русских людей. Они убивают нас, и, соответственно, они заслуживают того, чтобы быть уничтоженными нами. Да, мы с ними в состоянии войны. Называется это специальная военная операция, как угодно. Для меня, по крайней мере, после Курска это стало совершенно очевидно. Но я сейчас не собираюсь себя строить великого эксперта. Я очень осторожно отношусь к заявлениям в этой сфере. Я не являюсь специалистом, многого не знаю. Но ощущение мое как гражданина действительно не такое. Уважаемые радиослушатели, передача наша подходит к концу. В 20.00 Грег Вайнер с новостями из Америки. Более подробно поговорим обо всем этом. Извините, сбрасываю звонки. Всего вам самого доброго. До вечера в 8 часов Америка Лайт с Грегом Вайнером.